Дорогие наши гости, сегодня, во-первых, я очень благодарен, что вы сегодня с нами, еще больше я благодарю Александра Анатольевича Венгерова, что он тоже с нами. Мы запланировали этот вечер где-то, вот, наверное, месяца два назад. Вот, не знаю, конечно, мне немножечко неловко перед Алексеем Анатольевичем, что у нас сегодня народу совсем немного. Что является виной, наверное, может быть, Алексей Анатольевич сам сформулирует эту историю. Не хочу я об этом говорить. Я хочу говорить сейчас о том, что для нас сейчас самое главное в сегодняшнем вечере, и кто сегодня для нас Алексей Анатольевич, с которым я лично познакомился, лет 15 назад. И это знакомство у меня произошло с ним в редакции журнала «Наше наследие». Если помнит Алексей Анатольевич, это было именно там, когда вышел первый том вот этого уникального издания, которое мы представляем здесь. Алексей Анатольевич нам подарил в коллекцию нашего музея все тома его колоссального труда, который, как он сам говорит, над которым он работал последние 15 лет. То есть на самом деле получается так, что мое знакомство с ним состоялось именно на самой заре той работы, того труда, который Алексей Анатольевич, о котором сегодня будет и рассказывать. На самом деле я очень редко видел людей такой эрудиции, таких знаний, такой смелости и такого творческого начала, каким является Алексей Анатольевич. Вот так случилось, что мы все больше и больше с ним сближаемся. Мы с ним дружим, мы говорим с ним о разных вещах. Алексей Анатольевич удивительный рассказчик, саркастический рассказчик. Он позволяет себе очень многие вещи в тех самых диалогах, которые так или иначе происходят у нас с ним реже. Чаще, когда я к нему приезжаю в гости, а Алексей Анатольевич гостеприимный хозяин. Вот. И что я вам могу сказать? Что на самом деле я очень многому научился у моего сегодня очень, такого дорогого человека, которым стал Алексей Анатольевич и для меня, и для нашего музея. Вот так случилось, что мы идем по этой жизни уже давно. Для нашего музея это 15 лет. Так случилось, что мы поделились. И так произошло, что сегодня у нас с Алексеем Анатольевичем вторая встреча. Первая встреча была в апреле прошлого года. Сегодня мы можем гордиться еще. И если вот на первой встрече у нас не было возможности разложить то, что мы разложили сейчас на этих столах, то сегодня у нас уже есть такая возможность. На самом деле я могу достаточно много говорить о том, какие у нас взаимоотношения и как они переплетались в самых разных ипостасях, включая, кстати, и интерес к увлечению Александра Алексея Анатольевича и антикварной книгой, и некоторые издания, которые оказались в нашей коллекции и которые пришли в музей Тургенева, они пришли благодаря Алексею Анатольевичу. Кстати, сейчас находится в экспозиции музея квартиры Ивана Сергеевича Тургенева на Остоженке. Что и как будет происходить потом, одному Богу известно, но то, что наши взаимоотношения будут продолжаться и что наша дружба будет крепнуть, я бы абсолютно
спасибо вам большое. Спасибо. Значит, вот такое многочисленное стечение народа, оно имеет свои преимущества. И вы должны возрадоваться. То есть вы ничего не должны, но возрадоваться вы запросто можете. Почему? Потому что те немногочисленные штучки, которые я вам привез, чтобы здесь показать, вы получите на руки. При условии, что не украдете, не порвете и не, значит, будете их листать предварительно после них в пальцы. Значит, я на это надеюсь. Поэтому вы их просто увидите в яве, в своих руках, я вам дам. Значит, дорогие, так сказать, слушатели, ребята, потому что я все равно старше вас всех вместе взятых. По крайней мере, чтобы вы представляли себе, значит, сколько мне лет, мне все-таки без 3 лет 90, и поэтому, значит, это серьезная цифра, понятно, да? И прошу любить и жаловать. Значит, на какой ниве, на какой почве, должен вам сказать, что те, кто не знает, что я 50 лет преподаю студентам, да, в самых разных ипостасях и специальностях, по образованию я технарь, гуманитариев я не очень люблю, вообще всех вместе. Вот, вы мне очень не нравитесь, вот, потому что мне пришлось по роду своей деятельности еще учиться на мехмате. Вот, не очень успешно, я не могу сказать, что я там, так сказать, очень сильных, больших вершин достиг, но так как я работал, как все мое поколение, подавляющее большинство, в оборонке, мне необходима была математика, и я таким образом... Вот 40 лет своей жизни провел там. Это понятно, да? Значит, на гуманитариях у меня взгляд какой? Это публика, которая в громадной степени подвержена субъективным оценкам того, что она видит. Элемент субъективизма в гуманитарной сфере колоссально велик. И они имеют на это право. Там есть критерии нравится, не нравится, подходит, не подходит и так далее. В технике, как вы понимаете, особенно прецизионной технике, таких критериев нет. Там нужно сделать так, чтобы руль, тормоза и колеса у машины крутились. Это понятная разница, да? Поэтому дележка на лириков и физиков, она все-таки обоснована была, хотя, конечно, я все это преподношу сейчас в утрированной форме. Я к чему это говорю? Потому что библиография, которая, в общем, вроде бы точная наука, с моей точки зрения, страдает комплексом неполноценности. Русская библиография за 300 лет, вы, конечно, помните, когда там началась светская печать российская, да? Ну, я напомню, что они не мучились. В 703 году, да, вернулся, значит, Петр Алексеевич из Амстердама там и так далее, и начался выпуск газеты. Значит, газету я тоже так понимаю, что вы понимаете, что означает это слово с итальянского в переводе на русский. Не вспоминайте, напомню, копейка. Значит, вот этот листочек бумажки стоил копейку, поэтому назывался по-итальянски газета с двумя «Т». И начался выпуск. Это до старопечатной, так сказать, продукции. До старопечатной. Хотя должен вам напомнить, что меня до сих пор тревожит, я сейчас скажу почему, идея возникновения печати на Руси. Все хорошо помнят, как это произошло, да? Или не очень? Вы можете без стеснения меня поправлять. Человек я резкий, валыжный, скандальный. Вот. Но я на вас писать доносы не буду. Значит, короче говоря, помните, как все перипетии, как началась эта вот Федоровская эпопея? Помните, не нужно рассказывать, да? Что, нужно или не нужно? Значит, идея такая. Значит, к 505 году, значит, напоминаю, Гутенбергская Библия была 445 год, да? Начался печатный станок, пришел товарищ Гутенберг, придумал гениальную идею, которая мне, как технарю, никогда в голову не пришла, и сколько я не пытался это понять, я никак не мог понять, насколько должен быть гениальный человек, чтобы придумать печатный станок. Потому что дело в том, что эти буквы, символы, которые, так сказать, образуют у нас потом некую семантическую нагрузку, они должны были не больше, не меньше, как быть вырезаны наоборот. То есть перед зеркалом, для того, чтобы потом при печати они были позитивны. Правильно, да? Значит, придумка такая, как все гениальное, просто это замечательно. Мне это в голову никогда не пришло, и как это сделать, я не знаю. Но у меня еще Бог наступил на все места, где таится, может таиться какое-то там художественное начало. Поэтому я не могу ни рисовать, не дается мне это дело. С музыкой все в порядке, а с этим нет. Короче говоря, понеслась печать на Западе. И к 1505 году, когда все-таки Иван III, Иван Васильевич был достаточно высоко продвинутым человеком, только что женился на Софье Палеолог, он решил здесь организовать на Руси, в Московском государстве, поскольку он действительно был очень образованным человеком, в отличие, скажем, от Ивана IV, от Ивана Васильевича, внука. Но об этом особый разговор. Он решил организовать печать Никеильца. И, к удивлению своему, узнал, точнее, он уже знал, в общем, по-видимому, об этом. Я не историк, поэтому ни на какие такие глубинные анализы я не способен, и вы не пытайте. Он, значит, выяснил, что четыре типографии на Западе благополучно вовсю печатают тексты на кириллице. Естественно, тексты теологического направления. Тоже понятно, да, о чем я говорю сейчас? Вот, всякие, значит, псалтыри, там, значит, молитвословы, значит, и так далее, и тому подобное. Евангелие, само собой. И он послал, да, где эти типографии? Вы сейчас удивитесь, если не знаете. Ну, то, что Краков и Любек, это было понятно, да? Потом появилась типография в Острове, да, Острожская Библия, там, и так далее. Но еще были две типографии в Венеции и Флоренции. И, между прочим, житие бытия Петра I, флорентийская, так сказать, типография, ну, так сказать, бурным ходом писала, опечатала. Ну и он послал в Любек свою целую полномочную делегацию. Они уговорили некого Гатана, который владел типографией, чтобы тот приехал сюда. Тот на 16 подводах погрузил свои станки, и они приперлись, я буду использовать такое вульгарное, такое некие слова, вы меня простите, если вам будет это резать уши, вы мне скажите, я перейду на какой-нибудь интеллигентный лексикон. Короче, они приперлись вот к этому Крымскому мосту, вот к этому, да, вот сюда. Вот. А там был брод, потому что там переходили крымские татары, постоянно жгли Москву. Да?
В летние времена. Вот,
была зима. И его благополучно запрятали в эти проруби вместе с лошадями, с этими всеми, значит, станками, со всей семьей. А почему? Потому что по Москве начали ходить малявы, значит, уже где-то примерно недели за три, о том, что такая вот скотина, гад такой нехороший, ползущий, едет сюда, печатает станок, да, а мы переписываем книжки в монастырях, получаем за это бабки, если переводить на современный язык, нехорошо. Расправились с Гатаном. В результате получилось, что типография в Москве открылась ровно на 50 лет позже, в 1564 году, которым датируется апостол. Все понятно, да? Значит, и то 63-62 год Мстиславец и Иван Федоров печатали, апостолы тоже печатали без Луки, без гравюры с Лукой, но печатали они это дело все анонимно, так как боялись, что им набьют физиономию. Понятно. Ну, собственно, так и получилось. Печатный двор в Москве существовал 2 месяца, потом его благополучно сожгли, они выскакивали через окно, держа в этих самых мешочках шрифты, и дули, значит, Малый Ярославец, поскольку из тех окрестностей были родственники у Мстиславца, и они туда бежали. Это такая краткая, значит, история, да? трудно давалась печать на Руси, очень трудно. Но вот библиография. Начиная со светской печати, она появилась огромная, компетентная, очень хорошая. И появились Остроглазовы, я имею в виду все три века, Обальянинов, Сопиков, да кого только нет, и Клочковы, там, и Шибановы, да, и так далее, и так далее. В общем, вот так, Минслов, огромная библиография. Что оставили эти люди после себя? Они после себя оставили замечательные перечни книг. Ну, вспомните, Ульянского, скажем, трехтомная, да, вот эта вот библиография, там, три тома, подробнейшим образом все описано. И никто никогда не делал следующего хода. Понимаете, вот следующему поколению, вот там вот сидят такие молодые девочки, значит, они не могут работать при той динамике изменений поколений, которые сейчас есть, они никак не могут работать в рамках старорежимных порядков. Я имею в виду вот что. Значит, каждое новое поколение, а сейчас динамика все быстрее и быстрее, приходит в эту жизнь уже другим. И вы прекрасно понимаете, что я сейчас имею в виду. Информационное поле, в котором работаем сегодня, существуют дети наши, пятый класс, первый класс, неважно. Это совсем другое, в котором существую я и так далее. Да? Поэтому, значит, им нужны новые формы. Как же все-таки зацепиться? А так как существует такой парадокс, опять же, все дискуссионно. Я совершенно не собираюсь утверждать никаких истин в последней инстанции. Вы можете меня размазать, разбить там башку, там как хотите. Значит, я ни на что не претендую. Это моя точка зрения. Итак, получается, что потоки информационных, информационные потоки отнюдь не приводят к усилению, так сказать, сундука знаний. Понимаете, вот я что считаю. Казалось бы, в этом парадокс. Но я вам скажу почему. 19 век вообще не знал аббревиатур. А вы, даже сидящие здесь, не догадываетесь, почему это в основном это происходило. Никто не говорил МВД, никто не говорил ЧК, никто не говорил колхоз. Понимаете, да? Никто не говорил там МИД там и так далее. Эти все названия были полными. Что это значит? Где разгадка? Разгадка мне совершенно ясна. Дело в том, что у нас мозг с вами устроен по двоичной системе. Значит, это я уже говорю из своих оборотных дел. Понятно, да? То есть вы работаете в режиме исчисления высказываний. Все решения, которые вы повседневно принимаете в огромном количестве, носят донетный характер. Пригласить Богатырева, Венгерова сегодня нет, только донетное решение. То есть нельзя быть немножко беременной. Понятно, да? То есть все наши решения носят дискретный характер. Что-что? Что, есть возражения, что ли? Нет. Есть возражения, да? Нету?
Нет.
У вас нет возражений? Пока нет. Ну, спасибо. Ну вот, они носят дискретный характер и требуют сужения, сжатия информации в более короткое время. Отсюда появляется аббревиатура, которая сегодня у нас их просто вот на каждом шагу, и они все заполняют. Вот, в этих условиях появление нового поколения, вот этой молодежи, еще младше ребят, которых хотелось бы как-то привлечь к русской истории, потому что вот этот последний том, у меня сейчас будет называться, он выходит под названием «Будущее в памяти». Я убежден, что если не знать историю своей страны, это не квасной патриотизм. Это действительно стопроцентная убежденность. Не понимать, что здесь происходит, по каким законам, какова связь между ментальностью и общественным устройством, ничего не сделаешь. Так и будем с этими пенсиями и со всякими этими подорожаниями рубля. В смысле, подешевле. Это вот я все эти вещи связываю, понимаете, в социально-экономические и в политическом и так далее. Вот. Без всякой чернухи, без всякой критики. Поэтому вся библиохроника посвящена следующему. В качестве оружия выбрана хронология. Почему важна хронология? Она для меня просто оружие. Если вы посмотрите целый ряд статей в независимой газете, под общим названием, это не мои статьи, это статьи других журналистов пишут под названием «Хронология тоже оружие», то идея какая? Если человек подходит к зеркалу каждый день, он не замечает, как он стареет, пардон. Но подойдите через 10 лет, и вы увидите другого человека. Поэтому, если дать интервалы вот этого подхода к зеркалу, имея в виду общественную систему, правила взаимоотношений между людьми, то вы, естественно, в хронологическом порядке увидите динамику этого изменения. Как правило, отрицательно. Ну, может быть, положительно, не знаю. Я сейчас не об оценках говорю. Таким образом, у вас получается, что связать фотографию с некими событиями. Вот берете любую книжку Пушкина. Да, это очень интересно. И сколько там страниц. И кому она там, допустим, посвящена. Если вы даете вокруг этой Пушки, в этой пушкинской книжке, очерк с разворотом в 2-3 страницы и совершенно четко рассказываете следующему поколению, вот этой молодежи, что Наталья Николаевна в этот момент была влюблена в того-то, или наоборот, в Александра Сергеевича, что родился там третий ребенок. Понимаете, да, что значит, она там гуляла поэтому во время холеры этому царскому селу и где-то там никак не хотела знакомиться с Николаем Васильевичем, с Гоголем, да, и так далее и тому подобное. Кто там кого обманул, кто там что сделал, то есть вы наслаиваете на дело некую коллизию и ставите ей временную вешку, вы, естественно, привязываете дело к истории страны. Это я не очень понятно объясняю, да? Или не очень? Ну вот, поэтому вся библиохроника построена следующим образом. Берутся русские книги, изданные в официальной печати за 500 лет. Почему 500 лет? Я вам сейчас объясню. 564 году еще 500 лет. Нет. Но уже, скажем, в 550 году Герберштейн, который здесь был и внимательно все там смотрел, да, а потом приехал сюда Алярий, потом приехал Корп и так далее, вся эта публика. Значит, эти все книжки были изданы, не обязательно на русском языке, но они касались России. Отсюда, значит, у меня вся такая штуковина, каждая книжка здесь есть, значит, описана. Библиография очень маленькая, там может быть 5-6 строк. Остальное все вот эти событийные части, которые постепенно дают возможность, идя от 1550 года к 2010-му, хорошо видеть, какова динамика изменений. Через книги. И придраться никто не может, потому что книжки вышли и официально были изданы. Все понятно? Вот это преамбула такая. Можете спрашивать, что хотите. Могу, да, рассказывать очень долго. Значит, потому что для меня это увлекательно. И финальной частью из 17 томов это будет как раз Отечественная война. Тоже ни один гад не сделал. И я, можете писать на диктофон. Как так? У нас во время войны было в трудностях, в невероятных страданиях, в морозе, в этом, в голоде, черт не знает, включая блокаду, было издано около 2000 книг. Вы понимаете, что такое? Я еще вот сейчас, Евгений Анатольевич, уже не говорил. 5 декабря 41 года. Начало наступления наших под Москвой. Подписывается в печать. Все это здесь есть, да? Ну, не здесь, а вот и вот, который, может быть, и строим. А должна выйти 19 апреля. Это мой день рождения. Значит, книжка вот такого же формата. Подписывается в печать «Война и мир» Льва Николаевича, блядь, значит, тиражом в 100 тысяч. Понимаете, что это такое? Это означает, что в это время кто-то в государстве, при всем при том, при всех его минусах и при всех там негативах, думал о том, чтобы этот 100-тысячный тираж распределить по деревням, где-то по всей необъятной стране. Других мыслей здесь не может быть. Значит, какая-то просвещенческая функция была. А сейчас просвещенческих проектов вообще нет. Издаются монографии, которые потом ставятся на полку, никто не знает, как их подарить. Вы же сами понимаете, что происходит. Чтение уходит как элемент бытия. Так, не будем больше заниматься этой критикой. Значит, мы действуем своим путем, идем своим путем. Я с удовольствием посещаю эти стены. Не потому, что противный Евгений Анатольевич приезжает ко мне, значит, там достает меня с какими-то там сведениями, что ему, значит, нужно узнать и так далее. Но я его с удовольствием угощу рюмочкой коньяка. И здесь тоже с удовольствием я принял. Но просто потому, что вы нормальные люди. И вот сегодня я все меньше и меньше встречаю людей, которых прервусь. Оборонная фирма. мужской сортир. Так. Я сейчас... Извините, я сейчас скажу. Мужской сортир. Хорошо, понятен его интерьер. Понятно, да? Писсуары, кабинки, мы люди взрослые. Курилка. Стоит 5 мужиков. Да? Курить. Вот, девочки, мальчики, вот чем угодно. Вот у меня есть очень дорогие вещи, так сказать, близкие люди и так далее. Вот любые клятвы. Ни одного анекдота за 37 лет на бабскую тему. Просто неинтересная тема, понимаете, да? Походы на Урал, ремонт в квартире, как заменить рыхлёру карбюратора у москвича, понятно, ничего. Но у каждого под мышкой новый мир, иностранка, знамя, понятно, да? Октябрь, я не знаю, там чего, да, юность там, в конце концов. И вопрос, только на его не... вы мне сейчас на него ответьте честно, а то всех выгоню. Ты прочитал? Понимаете, да, о чем речь идет? Вот у него новый мир здесь под мышкой, и он меня спрашивает, ты прочитал? Вы знаете, что сейчас происходит? Почему я внешне могу показаться таким злобным человеком? Вторая половина 20 века, с моей точки зрения, дала великолепную плеяду изумительных русских писателей. Астафьев, Распутин, Айтматов, Искандер, понятно, да, о чем я говорю, Белов там, Владимиров, Владилин, черт знает что из боку бантик. Они совершенно изъяты со слуха сегодня. Или я не прав? Правда, да?
Не только из слуха, они изъяты...
Да, они изъяты из обращения. Ничего подобного никто представить себе не мог. А на антикварном книжном рынке потерялся интерес к Тургеневу. А кому сегодня нужно читать с ятями и святой отцы и дети? Понимаете, о чем идет речь? И тогда надвигается угроза русскому языку как таковому. Почему? Я очень много бываю за рубежом. В Германии там подвязаюсь уже порядка 30 лет. Я читал лекции и в Штатах, там, и в Гейдельберге, там, и так далее. Это не в этом дело. Немцы меня спрашивают, наш дорогой Александр Сергеевич, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так, да? Евгений Ильин, правильно? Нет? А это почему все? Они меня начинают хватать за горло и спрашивать, почему все? Ну-ка попробуйте ответить на этот вопрос, понимаете, да? Вот я в Александра Сергеевича влюблен. Не без всяких квасных патриотизмов. Без того, что там он наше все, там не наше все, и без всяких, и без музеев, извините. Но я считаю, что когда коляска ускакала, она всему уже рассказала, и подвиг графа моего всему соседству описала, я не могу найти ничего лучше в русской литературе. Так кто же более всего, да, с Натальей Павловной смеялся? Муж как не муж, муж очень возмущался, муж говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то псами он его затравит, да, что он его визжать заставит, смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Теперь можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дело. Я ничего в русской литературе не находил более точного и, как вам сказать, близкого мне по языку. Потому что, хорошо, но там вся эта была, это Кодло, там, извините, что я так фамильярно называю, там, Херасковы, Державины, Капнисты, Княжнины, Вяземские, Жуковские, все замечательно. Кстати, в момент смерти Пушкина, вы можете меня опять, можно здесь набить физиономию, он не был самым популярным поэтом. Там были Боротынские, были, так сказать, Жуковские, были Вяземские, так или нет? Батюшкова.
Он, ну, батюшка ушел, батюшка.
Ну хорошо, но он был в своем сумасшедшем доме, не в этом дело. У меня хорошая память, но дело не в этом. Дело в том, что Пушкин написали, напечатал Анненков через 15 лет, а 15 лет молчок, или я не прав? Ну-ка, пушкинисты, поправляйте меня. Пожалуйста, 37-й год, Николай Павлович дает команду напечатать 11 томов, первое посмертное, правильно, да? А потом до 155 года. И, кстати, такая же история почти произошла с Некрасовым, с Николаем Алексеевичем. Поскольку у меня есть...
А у него еще дольше.
У кого?
У Некрасова.
У Некрасова там вообще произошла смешная история. Вот у меня есть том по, значит, это противостояние гуманитарной сфере и властям. Ну, естественно, со всяких там капнистов. Вот с этих ябед, понимаете, да? Я же тоже, так сказать, думаю о том, что я пишу. А то вот придут такие публики, публика такая, и арестуют. Здесь я буду писать только про 20 век. Поэтому там 19 век, он весь полностью представлен. Это, значит, называется «Унесенные в бессмертие». Потому что трудно представить себе, что как можно было бы, скажем, уничтожать там философические письма Чаадаева, да? Или Александра Николаевича Радищева. Как это так? Или вот того же Капниса с этой ябедой. И что с ябедой произошло? Это с ума сойти. Пишет пьесу. Да? Все-таки он как-никак там худо-бедно при дворе. Капнист. Да? Что там высмеивается? А что такое гробовое молчание? Не помните ничего, да? Убью. Высмеивается, что там прокурор? Сволочь, негодяй там и так далее. Значит, вот, значит, и на него там жалуется ябед. Да, вот, все. Придворная команда, и меня включая, и Богатырева, пишет донос Павлу Петровичу. Нехороший человек, капнист. Пьесу написал нехорошую, про прокурора. Ах, мать твою, значит, все туда, в ссылку. И в Ярославль, бедного капниста. Вечером, говорит Павел Петрович, дайте-ка я посмотрю. А то все говорите, говорите, смотрит, 3 часа смеется. Вернуть капниста, да? Повысить там должность и так далее. То есть вот эти все коллизии, на мой взгляд, вот этой публике, вот которая во втором ряду даже сидит, значительно интереснее, чем просто перечисление этой самой штучки. Понимаете меня? Вы согласны со мной? Вот у меня бабушка была, да? Очень известный в Москве педиатр. Очень известный, совсем известный. Она была зам главного врача Морозской клиники, понятно, да? Это 40-е, 50-е годы и 30-е. Она была очень большим педагогом, в кавычках. Я без книг не вырос. Я вырос в книгах. Но что значит я вырос в книгах? Она кончала Лозанну до революции в швейцарской Лозанне, медик. Дед у меня был царский офицер, значит, тоже хирург полевой. В Первой мировой войне там очень много воевал. Но не в этом дело. Она мне читала книжки на ночь. Что она мне читала, большой педагог? Вия Гоголевского. Так я до сих пор, вот сейчас помирать собрался, да? Я это свиное рыло, вот эту форточку вижу, как оно влезает, да, вот это вот в Гоголя. Из этого Вия. Но без книг мы не могли вырасти. Понимаете, вот мое поколение, такое среднее, может быть, интеллигенции, там, не высшей, там, никакой, там, элиты, нормально. В классе война. Я учился в 150-й московской школе. Все же менялись Майнридом, Купером, да, понимаете, вот эти все вещи, они были совершенно обиходными.
Они совсем обиходными, достать, иметь было в то время...
Просто передавались из рук в руки. Да, совершенно верно.
Ну, передавали, да, были такие там, были такие
истории. Ну, в основном, да, но сама схема... Но сама схема шла на обмене.
Конечно.
Понимаете, да, прочел, не прочел, и так у меня продолжалось до самых зрелых лет. Это большое счастье. Но сейчас-то просто фактически говорить не о чем. Ну что? Что?
Алексей Николаевич, я прошу прощения, давай. Я маленькую добавку. Вот я помню время, сказать, среди вот моего поколения и среди нашего окружения, у нас была договоренность. Толстые журналы, так называемые.
Да.
Ты выписываешь «Новый мир». Ты выписываешь «Знамя», ты выписываешь иностранную литературу, потому что, да, и естественно, это менялось, потому что невозможно было каждому выписать, и не нужно это было, но вот этот обмен, он происходит, то есть это такая яркая иллюстрация, то, о чем вы говорите.
Ну, а как же?
Ну, а это было в 70-е.
Да, совершенно верно. До конца, может быть, середины 80-х годов это все дошло. Ну, тут я еще могу вас просто повеселить, поскольку здесь нас мало народу, и вы мне простите всякие скабрезности. У нас был такой, на фирме существовал метод наказания противных людей. Могу вам сразу продать это бесплатно. Значит, в конце года этому товарищу обязательно выписывался журнал, совершенно непонятном содержании для него и для его жены. Ну, скажем, вестник гинекологии, представляете себе? И вы начинали с 1 января получать ежемесячно в почтовом ящике. Чего вы смеетесь? Так было. Понятно, да? Или пчеловодство, да? И там журнал для слепых. В общем, там всякая такая штука. Это я просто вспомнил, потому что под мышкой, когда держали журнал «Новый мир», и там, значит, шли все эти «Один день Иван Денисовича», да, и так далее, там, или все эти случаи на станции Кречетовка. В общем, это не важно. Как бы сейчас? Сейчас, на мой взгляд, библиохроника является почти единственным жанром, если только не переходить на комиксы, понятно, да, в котором содержательная часть сочетается с иллюстративной. Ведь здесь, в этой библиохронике, вы же просто этого не знаете, может быть, не глубоко проникали, 4 серии. Первые 3 тома, за которые дана, кстати, премия. Вот это госпремия. Да, вот это тома, который называется «В некотором царстве». И там все книжки, описанные там, в хронологическом порядке расположенные. Сейчас, секундочку. Сейчас, девочки, я вам сейчас покажу. Они без логической связи. То есть там есть апостол, есть Бродский. Понятно, да? После этого, значит, Ирина Александровна Антонова говорит, давай, говорит, делать тематику. Это ей принадлежала эта идея. Да? Значит, и мы сделали 8 томов. Это дети, женщины, война с Наполеоном, репрессированная наука, репрессированная техника, гуманитарная сфера, понятно, да? Вот 8 томов. Когда мы уже заканчивали эту серию, мы начали делать 3-ю серию, называется она «Антернул», то есть это между нами, да? Это взаимоотношения России, Германии, России, Франции, России, Англии. И в заключение мы делаем 3 тома, которые связаны с моей биографией. Причем хочу вам сказать следующее. Если мы будем собираться отдельно вот по этому проекту, который здесь где-то рыжий там вот лежит, вот он, видите, рыжий такой стоит. Значит, я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Мне кажется, что я тоже предпринял, ну, правда, параллельно мы вместе там советуемся все время с Леней Парфеновым, который делает намедни, да? Значит, идея какая? Написать биографию страны. Каким образом? Если я буду писать биографию собственную, понимаете, да, то это для меня неприемлемая штука. Почему? Потому что в биографии собственной есть 2 порока, как в любой мемуарной литературе. Первое. Мое эго помещается в центр Вселенной, я пуп Земли. Ну, когда вы пишете от первого лица, понятно, да? И второе. Вы никогда не напишете, что вы дерьмо. Извините за грубость. Обязательно хорошенький, да? А нет такого человека на Земле, который бы никогда не пожалел о своих поступках. По отношению к родителям, близким, там, да, там, неважно как. Или есть.
Хотя бы в какой-то степени.
Да, в какой-то степени, да. Я тоже так думаю, что безгрешных людей сегодня нет. Об этом никто не пишет, о своих грехах. Поэтому здесь написано биография страны. Погодная. И я вам даю колоссальный научный метод. Потому что вы все дураки, ничего не понимаете. Значит, смотрите, познание мира фактически может быть осуществлено только... Так, чего улыбаетесь? Значит, смотрите, я же к вам очень по-дружески отношусь. Значит, смотрите, познание мира возможно только 2 путями. Краткий экскурс Фейербаха. Дедукция и индукция. Индуктивно, если пытаетесь вспомнить ретроспективно свою жизнь, ни хрена не получится. Ну, нельзя отличить 78-го и 79-го. Нормальному человеку. Я вот что имею в виду. Вы согласны со мной?
Почему?
А?
Да, отдельно.
Не слышу.
Отдельно.
Нет. Я говорю не о вехах. Я говорю не о том, кто когда стал взрослой женщиной, кто когда родил ребенка, кто когда поступил в институт. Я не об этом. Вот у вас выставится обратным ходом чистокол вашей жизни. Ну попробуйте отличить 79-й от 78-го. Ну, к примеру, я так говорю.
Ну, тем более, что если уже от 78-го и 79-го прошло лет 20.
Как это сделать? Но это индуктивный метод. Это метод от частного к общему, да? Вы себя помните, вы хотите вспомнить, что было в этом году. Есть же другой метод. Есть метод дедукции. Я вам даю панораму событий за этот год. Ну, скажем, 100 событий за год. За 79-й. Какой-то из них наверняка у вас вызывает ассоциации. Правильно?
Конечно.
Неизбежно. Причем ассоциативной памятью человек не управляет. Мне много приходилось заниматься инструментами памяти с точки зрения передачи информации. Почему? Он просто не обладает этой памятью. Больше ничего. Он не может настолько четко дифференцировать, чтобы понять, что было в этом году или в этом, если у него не наплывает ассоциации. А ассоциации наплывают очень просто. Слово «мама». Ей-богу, у всех сидящих здесь абсолютно разные ассоциации. У кого-то котлеты, которые мама жарила вкусно, да? У кого-то цвет юбки, у кого-то запах волос и так далее. Ассоциативной памятью мы не управляем. Ну, детьми нервные, безусловно. Поэтому, если в этих томах, вот здесь первый том, это я родился в 33-м году. Значит, если первый том 33-57, второй том 58-91 до развала Союза. Да? Третий том, вот, который мы сейчас делаем, и на этом закончатся все мои, значит, земные деяния, 92-19. Со всеми прелестями. Все вы здесь увидите. И даже и в 30, вот первый 33, там, допустим, 57. Все увидите, абсолютно без прикрас. В том числе телеграммы 23 декабря Гитлера и Риббентропа Сталину с поздравлением 60-летием. Понятно, да? И 26 декабря в тех же известиях ответные телеграммы Сталина Гитлеру с благодарностью за эти самые поздравления. Все здесь есть. Понимаете? То есть здесь нет ни одного недокументально подтвержденного свидетельства. Это третий том, три тома, которые к библиохронике не имеют отношения. А вот эта штука, значит, и так, бессистемные три тома, понятно, да?
Три.
В некотором царстве. 8 томов, это просто я вам еще там не все подошли сюда, да? 8 томов, это «Здесь под небом своим», перефразированный Вертинский, понятно, да? Помните «Здесь под небом чужим». И 3 тома, это «Антрно». Вот. И 3 тома вот этих вот. Вот такая продукция. Теперь, чтобы вас позабавить, потому что время уже прошло много, я хочу вам сказать следующее. Я сюда принес, я привык студентам носить всякие наглядные пособия. Итак, моя борьба с пушкинистами. Да, приготовьтесь. Вопрос, как Москва отреагировала на смерть Александра Сергеевича? Значит, итак. Есть Краевский, есть Урусов в Петербурге, министр просвещения, да? Есть приложение к русскому инвалиду, и есть знаменитый некролог «Солнце русской поэзии закатилось». Это мы учили в школе, это мы знаем, да? А вы знаете тем более. Я по уровню знаний вообще с вами сравниться не могу. Я это очень четко понимаю. Но тем временем я вас подразнил. И вот когда в процессе коллекционирования вам в руки попадается журнал, вот он у меня здесь взят, видите, вот новый переплет из почтения. Вот, кстати, эти платья, одно я вам передал.
Передал. И ваш дар сейчас находится в шкафу даров, это у нас есть такая форма, в мемориальной квартире Пушкина на Арбате.
Отлично. Ну, так как я жлоб, то, конечно, я одну картинку оставил себе. Эту картинку, это Наталья Николаевна шила у портного платья, да, вот здесь, вот эти. Вот именно это конкретно здесь на обороте все написано. Понятно, да? Ну, это ее... Ну, она заказывала вместе с графиней Корсаковой, княгиней. Да не важно. Значит, смотрите. Итак, в руки попадает вот такой журнал. Почему никто из пушкинистов никогда не обращал на это внимания? Это московский наблюдатель. Да? И благодаря вашей малочисленности я вам сейчас все пущу по рукам. Ну, смотрите, не слюнявьте. Так вот, московский наблюдатель, на титуле стоит дата. Если кто-то глазастый, то скажет, какой год. 36-й год. И когда вы переворачиваете его обложку, а это обложка. Понятно, да? Вы на обложке видите типографскую надпись, вот содержание, и под номером 4, да, идет извещение о смерти Пушкина. Возникает вопрос, как это так? Ну как это так, да? Журнал 36-го года, да? Еще там полтора месяца, ноябрьская книжка. Полтора месяца остается до смерти Александра Сергеевича. А он, видите ли, здесь, в извещении о смерти. Смотрите титул. Хорошо, смотрим титул. А на титуле часть 10-я, а дата какая? 30. Хорошо, возникает сомнение, может это ошибка. Переворачивайте. Титульный лист, здесь смотрите лицензионное разрешение. Ну, не буду вас мучить, далеко. 10 января 37 года. Это что такое? Это еще 2 недели до дуэли? Так, нет?
Конечно.
Ну, 19 дней, там сколько-то, там. Понятно. Это как это так?
17.
Ну, не 17 дней, да? Как это так? Что-что?
Печать разрешили, а пока идет печатный процесс.
Ну, вы сами понимаете, разрешили печать откуда? Он же должен быть сверстан. Вы же сами, издатели, знаете, что это такое, да? Открывайте 122-ю страницу. Вот гигантский некролог о Пушкине. Видите, Пушкина не стало написано здесь. И такой неплохой текст. Я его прочту. Пушкина не стало. Это я вам, гадам пушкинистам. Мы потеряли с ним... Я плохо вижу, только вы меня и простите, ладно? Мы потеряли с ним часть лучших наших наслаждений. Часть нашей народной жизни. Вдумайтесь в эти слова, кстати. Нашей души, нашего слова. В последние годы он не был так деятелен, как прежде. Но теперь, когда его нет, кто не вспомнит тех чувствований, каким потрясал он всю Россию, когда поэма сменяла поэму, когда мы не успевали досыта насладиться одной, и являлась новая, свежая песня. Замечательный текст, правда ведь? Лучше, чем у Краевского, намного.
Подписано?
Ну, конечно. Ну, я вам сейчас скажу, кто это сделал. Это, значит, ну, сразу забегая вперед. Значит, в это время, по случаю, а вы это проверьте, а то двойку поставлю, Сергей Львович и Боротынский были здесь, в Москве. И когда через 6 дней пришла вот эта вот бодяга, значит, весь, что Пушкин убит, они побежали к Андросову, вот издателю вот этого журнала, был очень позитивный человек, который в свое время погорел со страшной силой из-за того, что нелестно обозвался, так сказать, известным произведением кукольника Нестора, да, «Рука Всевышнего Отечество спасла». Да, причем по глупости, значит, он когда... Это все здесь есть. Когда он отозвался, так сказать, о том, что это, в общем, так, не буду современной терминологией вызывать, да, эту самую лизоблюдческую такая штуковина, в этот момент шла премьера в Петербургском Мариинском театре, и Николай I вручал бриллиантовый перстень кукольнику. И когда к нему прибежали за кулисы...
В Александрийском.
Когда прибежали, значит, товарищи и сказали, что вот гад Андросов опубликовал, да, значит, такую штуку...
Это не полевой.
Они вместе с Полевым это делали. Да. Андросов издатель просто. Он, кстати, очень быстро умер в 1938 году. Я нашел его могилу, она находится здесь, на Ваганьковском. Вот этого Андросова, да? Они были в очень хороших отношениях по переписке с Александром Сергеевичем. Ну, короче говоря, у Пушкина на мойке был сосед Неверов. Яков Неверов какой-то, да? Вот, ну, вы знаете лучше меня. Короче говоря, этот Неверов написал Боротынскому, что такая штука случилась, да? И они побежали к этому Андросову с отцом Сергеем Львовичем и попросили поместить вот этот каталог. Но я его дочитаю до конца. Его нет, и мы лучше узнали, кого лишились, и в сердце русском как-то стало тяжело и пусто, как будто часть его оторвалась с поэтом. Да я считаю, что вообще некролог надо публиковать, господа. Что вы делаете? Для Пушкина настало минувшее. Настал печальный вопрос о том, какое место должен занять его памятник в ряду тех русских гробниц,
где покоятся владетели нашей мысли и слова. Много вопросов предстоит решить нам, но теперь все они уступают одному – чувству горести по любимом поэте России. Вот теперь найдите мне в тех некрологах словосочетание «любимый поэт России». Нифига не найдете. Понимаете? И когда я опубликовал в 88 году, почему я еще так злюсь? Ну, я шучу, конечно, у меня никаких чувств нет, у меня другие интересы. Я в 88 году опубликовал эту штуковину все в литературном, статья называлась «По поводу одного некролога» в литературной учебе. Помните, был такой журнал?
Да.
Вот. И поднялся переполох. Как так? Вот такой невежа, да, такой, значит, инженер там. Ну, инженер, ладно, там, бог с ним. Тогда звание никто, конечно, не учитывал, и не надо. Все эти там ученые степени и так далее. Вот в чем лезет в эту Пушкиниану, да, и так далее, и так далее. Я вам это даю на растерзание, пожалуйста. Вот он. Что, а что писало в это время «Московские ведомости»?
Нет, а автор
Неверов. Неверов. Неверов прислал оттуда из Петербурга. Значит, он прислал вот Боротынскому, а тот, они жили вместе в этом, то ли трактире, то ли гостинице, Сергей Львович, не знаю. Чтобы до конца понять комедию всего этого дела, я вам сейчас скажу. Вот я поехал в Химки, и там в «Правде», значит, ну, в смысле, в «Московских ведомостях» взял все, что там касалось этих отпечатков. Понятно, да? Это можете поехать проверить за это число. Вот.
Ну, ездить чтобы... не надо, у нас, по-моему, есть это.
Ну, чтобы было понятно, чтобы было понятно. Вот видите, вот эта штучка. Это некролог. Текст такой, «Московские ведомости». Вчера, 29 января, в 3:00 пополудни скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времен смерти Карамзина. Тоже хорошо, правда? И все. Здесь у вас на полстраницы.
Московская газета, да, вчерашний «Московские ведомости».
Это известный.
Да, он известный. Да. Ну и замечательная вот эта штука. О, о русских книгах. Это тоже объявление из «Московской ведомости». Вот посмотрите сюда. Это «Московские ведомости». О русских книгах. А теперь послушайте. 17-я книжка. То есть вот она. Понятно, да? «Московского наблюдателя». Раздается. Точка. В ней помещены статьи следующие. Двоеточие. «Последняя любовь». Повесть. «О торговле с немецкой... в немецкой литературе». Точка с запятой. О теперешнем состоянии немецкой литературы, точка с запятой. Кенига, какое-то название, окончание. Ну, видимо, то ли роман, то ли повесть. Критика, точка с запятой. Сейчас. Вырезать. Ага. Критика. Политика, точка с запятой. Предание глубокой древности сочинения Вильяма Гоунта, понятия имею в виду такое, да? Сочинение Якова Неверова, Я.М. Неверова, «Извещение о смерти Пушкина». Вот в строчку. Я это все пущу, чтобы вы, так сказать, не думали, что я что-то выдумываюсь, да? Вот это вся штуковина. Вот найдите там. Все, с этим все. Тут я еще удивил Евгения Анатольевича, показав, и вам тоже покажу. Вот эта книжечка, брошюрка, вышла к столетию со дня выхода первого сборника. Что? Ну, конечно. 122 страница. Вот обратите внимание, значит, вот эта книжечка, брошюрка вышла сразу же после, во время празднования столетия со дня выхода в свет первого сборника стихотворений Пушкина. Потому что первый сборник, как известно, не к другу стихотворца, да, там, периодически печати.
Это не сборник, это первая публикация.
Да, совершенно верно. А это вот, значит, книжка, которая... Это я вынул, чтобы у меня не украли. Вот эта книжка. Первый сборник 26-го года. Ну, она сама по себе очень редка, все понятно. Но она единственная, существующей в России, потому что она с обложками.
А чей это сборник?
А? Александр Сергеевич. Ну, это первый сборник стихов 26-го года.
Отдельная первая.
Да. Вот его сборник стихотворений. Это очень редкая книжка, считается на всех антикварных рынках, в том числе и у нас за рубежом, да. Она в двух обложках, не очень может быть качественных. И она с передней и задней обложкой. Видите, вот она. Задняя обложка, да? Да, она с такой надписью, потому что я никак не мог. Автору лучшей биографии Пушкина, дорогому Леониду Петровичу Гроссману, дарю одну из редчайших книг моей библиотеки, тире первое издание собрания произведений великого Пушкина с сохранением обложек. 25 января 1959 года. Розанов. Неплохой текст, правда?
Конечно.
Вот так вот, чтобы вы посрамили. Я шучу.
А что делал золотой обрез?
Не слышу.
Обрез золотой.
Это современный переплет, просто это делал уже я сам. У меня есть переплетчики, которых и форзы, все это, так сказать, все мои дела. Да. Но я, как правило, их... Раньше я мог их возить во Францию. Понимаете, там они не делали. Потому что переплетное искусство – это особый разговор. Там 200 лет разница между Францией и Россией. Другие шрифты, другая бумага, все такое. Но дело не в этом. Вот эти вот две книжки, да? Еще осталось вам показать три книжки.
А их можно
посмотреть? Можно, но только у меня...
Я добавлю по поводу вот этой программки. Нет, программки.
Ага.
Значит, дело в том, что вообще уникальная история. Это тоже в том числе в контексте даже и нашей встречи, и каких-то событий, которые сейчас происходят, связаны с Пушкиным, с какими-то датами. Значит, на что я обратил внимание, я никогда раньше не держал в руках, ГАБТ, Государственный академический большой театр. Зал имени Бетховена. Ну, понятно, что небольшом, но в Бетховенском зале в честь юбилея вот этого издания проходит событие.
Да, да. Ну, первая книжка поэта.
Фантастика.
Так, в темпе пресса. Давайте, ребят, проедемся. Значит, смотрите, что я еще принес из забавных вещей, которые можно... Вы хорошо должны понимать одно. Я почему это рассказываю? Такие байки можно рассказывать сутками. Да, я же не Ираклий Андроников, не Ираклий Ларсавович, но могу рассказывать довольно долго. И, как мне кажется, в общем, это занимательно, да, какие-то вещи. Так вот, вот здесь лежат книжки, где каждый откроешь очерк, любой, и вы сразу получите полное море удовольствия. Я быстренько пробегусь галопом вот по этим еще четырем книжкам. Значит, пожалуйста, хотите посмотреть, можете посмотреть, только аккуратненько, да?
Так.
В следующий раз на встречу со мной будете брать перчатки белые.
Алексей Анатольевич не показывал.
Чего?
Вот эту модную картинку.
А это из московского телеграфа?
Да. Ну, они вырывали картинки, которые ездили к этим партнерам. Вот посмотрите, какая книжка еще. Посмотрите, ребят. Посмотрите. Вот эти книжки вообще говорят две. Когда случилось декабрьское восстание, то создана была следственная комиссия, это вы тоже хорошо знаете, которая заседала, и за почти год, да, вынесла свое заключение по поводу вины всех товарищей, там, Пестеля, там, Рылеева и так далее, и так далее. И они написали такую книжечку, я просто ее не взял с собой, она называется «Нанесение следственной комиссии». Она есть у многих. А вот этой книжки нет ни у кого. Что происходит нормально в юриспруденции? Они взяли эту книжку, донесение Следственной комиссии, в суд. Верховный суд, правда, да? Который, ну как обычно, который должен вынести приговор. Эта книжка называется «Верховный суд». Видите, нет? Вот здесь как раз сам приговор. Если следственное донесение... Причем обратите внимание на замечательное дело производства. Следственное донесение сделано 30 мая 26 года. В тот же день оно передано в Верховный суд, и Верховный суд вносит приговор 13 июля. Повесили их с 13 на 14. Правильно, да? Верховный суд, все бы ничего. Вот здесь сам приговор. Покажем персонально. Понятно, да? Вот все значится. И заканчивается приговор печатной продукции. Вот он, все. Вот здесь все подписи. Понятно, да? Ну, могу зачитать. А, это уже Николай подписал. Ну, там, где он четвертование заменил на повешение. Да? И какая-то сволочь, не боюсь этого слова, вы мне простите, подклеивает сюда, видимо, из Верховного суда. То есть это подклеил, это, конечно, не, может быть, и неплохой человек, но прислал какой-нибудь. Это четырехстраничный донос о том, что вы, дядьки, посмотрите сюда, никогда не увидите больше. О, вон он. О, 73 фамилии, которых вы еще не успели схватить. Они тоже бяки, они тоже, они тоже плохие. Видите, да, что это такое? Понятно. И вот здесь вот у вас в конце стоит такая замечательная пометка. Вот посмотрите. Всего 73 человека. Видите внизу?
Еще посчитал.
А это анонимка, да?
Что? Анонимная, не подписанная. Понимаете, она просто подклеена сюда, эта самая штуковина.
Ну, там человек для себя такой.
Да, с преамбулой. Нехорошо, не всех судили.
Плохо работает.
Да, плохо работает. Совершенно.
Да.
Нормально, да?
Судебная власть. Сразу, Алексей Анатольевич, вопрос от меня, как вот еще не только от директора, но еще и вот...
Член Верховного суда.
Значит, это то, что 27 марта, как ни странно, это совсем скоро, мы хотим отметить 195-летие со дня с датой декабрьского восстания, открытием выставки о декабристах. И если будет такая возможность, вот эту книгу...
Да, отдам я мне, вам отдам.
Естественно, на выставку.
Я даже опережаю события. Фиг с вами, делайте, что хотите. Я вам дам две книжки. Донесение и приговор. Понятно, да? Донесение принадлежит декабристу Водовскому.
Потому что у нас нет ни той, ни той. Ну, а тем более, что приговор с такой... Ну, это мы с вами договоримся, и если позволите, то можем это сделать.
Но я это все делаю только за взятки, значит, вы знаете, мне нужно, по крайней мере, или две сосиски, понимаете, нужно с капустой, да, желательно, и не просто так.
А
то... Ну, любопытно, да, чтобы...
Это не то слово.
Ну,
а вот кто это сделал так?
Не знаю, это не знаю. Да? Он может
быть, это авторский документ, но вы одного из членов суда можете...
Да, именно так, именно так, он просто...
Почему обязательно? А почему обязательно членов суда?
Ну, нет, судя там по орешковым чернилам, понимаете, да.
Нет, но это могло позже он вклеить мог, понимаете?
Может быть, может быть.
Скорее всего, так оно
и было. Просто для тебя...
Ему прислали, он вклеил.
Ну, это не настолько поздно, то есть это все равно след за...
Нет,
главное там, конечно, преамбула, вот это, Чернигов, поляков он вписывает туда, там одни польские...
Одного Каховского мало было, остальных вписывали.
Ну да, вот совершенно верно.
Каховский.
Так, девочки, мальчики, давайте мы сейчас будем... Значит, я еще раз привез вам, что есть в частных собраниях, которые сегодня должен вам констатировать такой вот печальный факт. Не константировать, а констатировать. А то сейчас будете кричать: да здравствуйте, Константин, Конституция, да? Так вот, что происходит? Вымирают наследственные библиотеки. Нет их больше в России, не будет их совсем. Наследственные библиотеки были уничтожены, по сути дела, в 17 году. И с тех пор наследственные библиотеки все идут вниз. Все меньше и меньше людей передают свои библиотеки по наследству. А тут еще подоспело уничтожение книги, как элемента информационного. Понятно, да? Такие объективные, значит, процессы. Поэтому для такого кретина, как я, допустим, ну, где книжка является в общем артефактом, да, как-то сопряжена с моими там родителями, дедушками, бабушками, это заканчивается. Уже мои внучки не уверен, их у меня две, совершенно не уверен, что они будут, так сказать, с вожделением. Нет, они... Нет, я придумал хитрый ход. Я вас всех обманул. Знаете почему? Вот послушайте внимательно, смотрите, что я придумал. Они у меня родились обе в Париже. Обе. Старший 24, младший 15. вполне оформившаяся, как вы понимаете, женщина, одна даже, так сказать, уже долгие годы пребывает со своим бойфрендом. Но здесь есть том по городам России. А присутствующая республика ни хрена не знает этих городов. Ну, включая меня. Потому что я это только узнаю в процессе работы. Ну, что вы знаете про город Дедюхин? Что вы знаете про город Васильевич? И так далее и тому подобное. Я говорю не Москва, а Петербург. Понятно, да? Я говорю про мелкие города России, которые, в общем, что-то значили в свое время. Поэтому сделан том по городам России.
Да, тоже один город, который там. Сейчас просто стерт.
И сейчас мы получили заказ от французов и от американцев сделать такие тома по городам, по их городам.
По их
городам? Да. Замечательно. Сейчас вот где мои пигалицы, значит, взяли, схватили там примерно 100 маленьких городов во Франции, да? Совершенно какие-то шартри, какие-то там черные, которые я никогда не слышал. Они по ним делали такой том по городам России и счастливы. И в школе у них хорошо, да, и в ГУЗе и так далее. Ладно, поехали дальше. Что я вам еще хотел показать?
А вот то, что касается вот этого вот металлического...
Сейчас все покажу.
Я получу.
Товарищи студенты, не забегайте, пожалуйста, вперед. Значит, я вам сейчас хочу показать, чтобы быстро закончить. Вот перед вами книжка. Это, так, девочки, мальчики.
Да.
Ну, вы положите ее, потом все посмотрите.
Отвлеклись.
Че? Давайте, закрывайте. А то тут за вами глаз да глаз. Оторвете еще страницу там.
Конечно.
Да. Значит, смотрите, быстренько покажу в темпе пресса, мы разбежались. Вот это вот Михаила Васильевича Ломоносова. Хитрый был невероятно. Я примерно с полтора года читал лекции в Марбурге, да? Знаете, такой
да,
был?
Конечно.
Да,
конечно. Учился там Михаил Васильевич.
И не он, там, Пастернак, там, да, неважно. Там, значит, вот не очень комфортный для меня город, потому что у меня не очень лады с мотором. Хотя, как видите, еще скреплю. И там горки. Да. Там можно ходить по этим горкам. Там
было, ну, красиво было.
Ну, вы знаете, чем мне запомнился Марбург? Потрясающе. Совершенно не по делу расскажу, чтобы вы понимали. Замечательный студенческий город. Много этих всех, значит... Что меня тогда поразило, это вот... Это, там, значит, меня поразило вот что. Яблочный Спас. Вы представьте себе, такой городишко, значит, который накручены все эти вертикальные готические стены, булыжник, горки, значит, студенты всех факультетов там и так далее, и так далее. Яблочный Спас. В этот день, значит, огромное количество этих самых подвальных кабачков.
Кабачков, да.
Да, значит, где в этот день капуста с сосисками, или сосиски с капустой, там свиные вырезки, и яблочный, вот этот, как он называется,
Сидр,
да, совершенно верно, выдержал. Вот для того, чтобы попасть в кабачок, у вас нужно перелезть через эту кучу яблок, которая набросана двухметровая, у входа в кабачок. Да?
Специально? Ну, конечно.
Теперь залезаем. Перелезаем, все это сыпется, мы все падаем, значит, перелезаем, садимся за деревянный стол. Я сижу спиной к двери. Понятно? Вот что мне там больше всего было, вот на всю жизнь останется вот такое обидное воспоминание. А вы сегодня микрофон выключите, а то посадят. Короче говоря, сижу спиной, и здесь еще 5-6 человек со мной, да, студенты из ПАКа, по-моему, там немцы. Открывается дверь, раздается, значит, дикий гвалт, и подвальчик влетает, спускается сквозь эту кучу яблок, по лестнице, падая, смеясь и так далее, какая-то громадная компания. Стол за моей спиной стоит громадный. Оглядываюсь. Сидит человек 30. Девочки, мальчики. Значит, девочкам, ну, не старше, не младше 75. Мальчики не младше 90. То есть это все участники войны, по сути дела, вот такого возраста. И они начинают смеяться, хохотать. Девочки все такие приглаженные в этих букольках, да, в этих кофточках там, да. Мальчики все с палками, какие-то красноносые, черт его знает. Они все пережили войну, я вспомнил наших старухах. Понимаете, в чем дело? А я хорошо помню инвалидный рынок вот здесь вот. Вы не знаете такой рынок? Никто не знает инвалидной работы. Убью. А вот на аэропорте, между Динамо и аэропортом, громадный инвалидный рынок, который был построен специально после Первой мировой войны. Вот когда я там все вот, во время войны там, видели вот, ватников, да, вот без многих этих всех. Очень было обидно. Это так о Марбурге. Да, значит, вот такие вот воспоминания. Так, теперь что здесь? Итак, Михаил Васильевич, хитрый и невероятно. Побежал сразу в 5 типографий. Эта книжка не больше, не меньше, как вы понимаете, что после, вслед за русской риторикой, он вернулся из Марбурга, написал эту книжку. Название хорошо видно?
Да.
Да? Это 755 год. Здесь в натуре, здесь ничего не изменено. Вот в таком состоянии книжка. Да? Этот Францискус, который практически везде отсутствует, поскольку он всегда страдает, тоже понятно, да? Значит, и все 5 типографий сделали эту книжку. А вот это вот у нас в руках первое издание. Отличается он только тем, это тоже никто не знает, ну или почти никто не хочет знать, что здесь чуть-чуть другой набор. И пагинация здесь такая, что здесь 210 страниц, а во всех остальных 4 изданиях 208. Понятно, да, за счет другого кегля, чуть-чуть другой кегля. Это все понятно, да?
Угу.
Все, началось первое издание. Что еще? 2 книжки. Вот книжка из личной библиотеки Александра Павловича, Александра Первого. Придя из Франции, они что сделали? Они сделали не то, что вот здесь рядом с вами, это Тоновское сооружение, да? А что они сделали? Вы, наверное, знаете, чего они заложили на Воробьевых горах? Храм Христа Спасителя Вильберга, да? Вот этот вот. Большую греческую анфиладу, вот она. Да, это поэт, так сказать, генералы, герои Отечественной войны, 12-го года. Да? Все. Вот книжка из его личной библиотеки. Вот видите, это самое недреманное око. Да? Книжка называется «Исторический описание торжества происхождения при заложении храма Христа Спасителя» и так далее, и так далее. Они вместе с Елизаветой Алексеевной, то есть супругой Александра Первого, втроем заложили этот камень, Вильберг, значит, Александр Первый и самый. Через 2 года на него, как известно, был написан донос. Вот на чем я специализируюсь. Да? Да-да-да. Не думайте. На Богатырева уже готов. Короче говоря, написали донос, и этого бедного Вильберга заслали сначала в Вологду, потом в Нижний Новгород, где он пробыл 33 года. И только через 33 года комиссия установила, что он был ни при чем. Понятно. Да, но было уже поздно, так как деньги народные, так сказать, собирались на памятник, то, что здесь стоит рядом. Понятно, да? Значит, это вот эта книжка. Теперь так. Когда праздновалось 20-летие переплета мастерской Шнелля, знаете такую фамилию, да? На этой самой торжестве на товарищ Верещагин, который, как вы знаете, Николай, который, значит, сказал, что нет в России переплетного дела вообще. А было только 2 переплетчика. Был такой Глазунов, и был такой Хитров.
Можно?
Хитров спился и быстро умер. Да? Глазунов был немножко побольше, поставщик двора его вещества. В основном это все понеслось вот эти вот зарубежные переплетчики. Да, Шнелли, Песманы, да, вот все, что, так сказать, здесь, Маоры, Майеры там и так далее приехали. Вот. А до этого, сказал товарищ Верещагин, единственное, в чем делали книжку, в скане для ее сохранности. Вот перед вами скань. В чем книжка, это такая...
Это серебряная или...
Я думаю, что это не серебро.
Серебряная.
Я думаю, что серебряная, потому что она очень тяжелая. Вот сейчас я ее пущу по вам. Вот смотрите. Итак, у нее княжеская корона. На суперсеребрисе, видите, да?
Угу.
Вот она. Золотишко, между прочим. Да. Так что можем соскоблить и продать. на коронку. Вот. Это всего лишь книжка, посвященная... Почему я ее захватил? Потому что она связана с Шенгельской тематикой. Это вот царь Колокол. Тоже 83-го года. То есть год открытия вот этого храма. Понятно, да? Вот тоже я вам ее сейчас покажу. Ну, собственно, и все. Это я вам просто показываю некоторые шедевры, которые могут быть в нормальной частной коллекции, которая сейчас кончается. Все, до свидания. Коллекция да. больше не будет, да?
Ну, коллекция, значит, во-первых, с вашего разрешения и с интереса, будем так говорить, нашей небольшой аудитории, пожалуйста, вопросы.
Да, пожалуйста, я слово с ним.
То есть я вот провозглашаю вот такую вот историю по ходу вопроса.
А ваша библиохроника, она на основе именно вашей библиотеки?
Только вашей. Только, принципиально.
И тексты кто пишет?
Естественно. У меня работает 6 человек. Вот, но я пишу, это такая, значит, частная подпольная организация. Никаких тут нет официальных фирм, понимаете, да? Это просто единомышленники. Некоторые из которых...
Мы знаем
некоторых
из которых... Молдаване и коллегами нашими продолжают
конечно. Быть, поэтому... Ну, это Леша Невский, там, понимаете, Вера Невская, понимаете, да, вот эта публика, которая достаточно добросовестная и эрудированная. В общем, там нет ни к чему придраться. Просто я такая сволочь, что я, понимаете, все тексты пишу в результате сам. Потому что у меня свой стиль изложения мыслей, да, я не могу, то есть, я не могу сказать, что это 100%, да, но концептуальные вещи я все излагаю сам. Почему моя коллекция? Потому что по многим причинам. Первое, это у меня действительно достаточно материалов. Да, у меня небольшая библиотека, но порядка там 2-3 тысяч там есть. Мне не нужны эти вот БВЛ, понимаете, да? Вот, причем в основном это сосредоточные...
В основном это антикварные книги.
Это перлы, понимаете, не просто антикварные книги. Это арифметика магнитская, понимаете, и азбука смотрительства. Да, как это так? Это такие вещи, которые... Это апостол с Лукой, да, это описание коронации. Понятно. Все остальное я могу, так сказать, взять без взятий, да, в магазине Москва. Если мне нужна содержательная часть. Это понятно тоже, да, идея. Вот. Но я просто считаю своим долгом перед своим уходом оставить в памяти вот этой вот зеленой публики что-то, за что можно было бы зацепиться, а не просто число страниц, размер картинок, там, понимаете, да, и число иллюстраций. Ну и дальше что? Вот. Как они будут читать такие вещи и рассказывать своим детям? Никак.
Ну, пожалуйста, еще коллеги.
Вопрос.
Пожалуйста.
А вот это том, о котором вы говорили, посвященный малым городам. Вот как вы эти города, собственно, вот?
Вы знаете, простите, как ваше имя отчество?
Владимир
Викторович. Владимир, можно нас так без отчества здесь называть? Да,
пожалуйста.
Значит, Владимир, я вам сейчас объясню очень просто. Значит, основной принцип составления библиохроники – это отсутствие принципа. Знаете, отсутствие принципа, как ни странно. Вот в этой энтропии есть некая моя свобода. Мне нравится эта книжка. Ну, конечно, для этого книжка-монография по истории этого города должна стоять у меня на полке. Понятно, да? А то, что туда могла не попасть, например, какой-нибудь Рыбинск, понимаете, да? Или может не попасть там на Новониколаевск, теперешний Новосибирск. Это совершенно другое дело. Я ведь как делаю книжку? Я ведь вас злю всех. Ребята, вот вам 100 городов, остальные 12 тысяч делайте сами. Но если вы не хотите этого делать, я же не исследователь, не историк. Чего ко мне привязались? Вот меня сейчас администрация президента прицепилась к мне, почему мои книжки не в школах. Ну это что, ко мне вопрос? Я что должен...
Администрация президента.
Да, я что должен, финансировать эти вещи? Поэтому я беру 100 городов, которые мне приглянулись, понимаете, да? Но там есть неплохие города, и Тобольск, там и Омск, и... да, будь здоров, понимаете, да? Которые неизвестны широкой публике. Я их делаю. Вы считаете, что там нет Костромы? Ну, Кострома там есть. Что там нет, не знаю, там Касимова. Понимаете, да? Делается. Чего вы ко мне привязались? Вот вам метод. Да, вот вам, значит, очерк. Вот вам книжка. Ну и делайте на здоровье. Вот и все. Я ответил на вопрос, да?
Да.
Это касается всех дел. Чего еще, пожалуйста.
А вопрос. Вы начали собирать или ваши... Или эта библиотека еще была отдельная?
Солнышко мое, вот представь себе, метро, аэропорт и Динамо. Значит, 8 семей в квартире. Какая к феньке тут собирать? Мама договаривается с соседями, что будет в коридоре шкафчик, в котором будет стоять Толстой, откуда я тайком начальник выкрадываю крейсеру сонату, естественно, понимаете, да? И читаю вот эти все вещи. Но без книг я не обходился, разными путями. Вот и вся схема. Понимаете, а что там собирать? Я стал кандидатом в 65-м году, извините, за такую древность. Я стал получать 250 рублей. Я стал получать книжки. Откуда? Да, в 66-м году родился первый сын. Я должен был букеты купить сначала. Причем я исповедую совершенно воинствующий, такой, знаете, агрессивный подход к тем собирателям, которые, скажем, могут предпочесть книжку Пушкина, даже такую, трехколесного велосипеда для внука. Не существует для меня, понимаете? Внучка для меня на первом месте. А потом уже Пушкин. Пушкин появится. А вот внучке радость принести для меня самое главное. Вот так я устроен, понимаете, в чем дело? Потому что я терпеть не могу манов. Филов, да, а манов нет. То есть Библия ман и Библия фил. Разница большая. Он ходит в отрепе. Может быть, от него там черт знает чем разит. Дети не кормленные. Да я вам сейчас объясню. В заключение. Итак, умирает один из крупнейших библиофилов. Да, здесь, в Москве. У меня же все-таки здесь прошло что-то там 60 лет вот с этими товарищами. Вот как вы относитесь к этому делу? Человек, который был большим человеком после войны, по реквизиции, скажем, из Финляндии, репатриации из Финляндии русских библиотек. Надо вам сказать, что в Финляндии было огромное количество русских библиотек. Почему? Объясняю. Чухонь, место ссылки, Кушка в Туркмении и Финляндия. Офицеры едут в небытие, в ссылку, везут с собой 10 подвод книг. Там сосредоточится огромное количество книг. Это человек в ранге полковника, нормальных действующей армии, занимался репатриацией этих самых книг. И скупал огромное количество книг. Помер. Где-то году в 66-м. Звонит мне блатная директриса одного из арбатских магазинов. Говорит, слушай, поехали, там жена просит что-то посмотреть, там книжки такие. А я терпеть не могу посещать мертвые библиотеки. В принципе.
В смысле, библиотеки...
людей, которых я знал и которые умерли. Я всегда чисто фатально... так, может быть, даже мистически, прогнозирует, пролонгирует это дело на себя. Ну, не хочу и все. Я лучше кого-то попрошу. Сам не езжу. Вот, этим тоже, видите, здесь не всегда вызываю полное понимание. Ну, вызывал, по крайней мере. Ладно, поехали. Открывайте дверь в трехкомнатную квартиру на Беговой. С трудом протискиваемся в дверь. Коридоры, ванна, кухня. Извините, места общего пользования остальные, да, и все комнаты, кроме одной, стеллажи, деревянные штуки, железные эти самые трубы, понятно, да, между ними и книжки, завернутые в газетах. Причем сделано так, вот стопка книг у вас лежит, Брагаус, условно, да, вот так вот проволокой, вот здесь завернуты щипцами, понятно, да? Газеты 47-го, 46-го, 45-го годов. Ни разу не разворачиваются. Чтобы понять, что там есть, нужно расковырять газету и посмотреть, да? Третья комната. Жена, доктор наук, профессор, секретарь одного из научных отделений Москвы, на кровати на расслабушке лежит умирающая от рака, 28, от онкологии, 28-летняя дочь. Понятно, да? На столе какие-то объедки. И стоит груда ценнейших книг. Я оттуда пулей выскочил, понимаете, да и больше никогда не приступал до порога. Людей таких вот полно. Вот это не мои дела. Поэтому
их на самом деле, может, не полно, но они есть, и, увы, мы это знаем по книгам,
да,
но еще и
мне,
по
коллекциям. Наверное. Мне
живописи прикладного.
Жень, мне вот так вот, понимаешь, одного.
Это всегда бывает очень...
Нет.
Даже вот находиться.
Зато с моей внучкой мы смотрим картинки. Да, у меня есть пример ко мне. Я ему, так сказать, в свое время там уступил азбуку Бенуа, роскошную, да, как вы знаете. У вас она есть, да? Азбука Бенуа, да? Азбука.
Есть, да.
Азбука Бенуа, такая роскошная книга большого формата. Так, да, ну. Вот я ее отдал своему, значит, коллеге, а потом
у него...
А?
Губарь у нас есть.
Причем не Губарь?
Там коллекция.
А, понятно, Губара, да? Нет, это значит, азбука Бенуа, роскошные картинки, все раскрашено. Значит, да, и очень редко бывает на рынке, ее там сложно достать, она дорого стоит. Прибегает ко мне один из моих коллег в слезах, значит, я ему там год назад отдал, значит, у него дочка 2 года сидела на горшке, порвала ее всю к чертовой матери. Понимаете, то самое, да, азбука. И я с таким рвением ему доставал еще один взгляд, потому что, и молодежь порвала. Понимаете, вот у меня такое ощущение. Вот, так я отношусь к этой самой девице.
Понятно. Алексей Анатольевич, у вас на столе лежит вот каталог «Старая русская книга». У вас вот идея библиохроники вообще, вот начало библиохроники, оно восходит к этой?
Немножко не так, нет. Значит, объясняю научно. У меня есть очень большое книжное прошлое. Оно заключается вот в чем. Ну, не очень большое, но есть. 91-й год. Я, значит, генеральный директор, извините за такой пошлый титул, советско-немецкого предприятия «Вся Москва». Это объединение московского рабочего, 800 человек работающих, и Бертельсмана концерна, его холдинговой отрасли, Гютерслова, да, в Германии, за счет знаний немецкого языка. Пригласили меня туда исключительно, чтобы посадить в тюрьму. То есть, я говорю по-немецки, я подписываю их печать, понятно, да? А все остальное в случае, если АБХСС там узнает, что там что-то не так продано, понятно, да? То иду, вот, отвечайте, фунт, вариант фунта. Да, какой-то, который описан у Виктора Петрова. И в 88 году состоялась первая МВВКЯ. Вы же ничего не знаете этой всей истории. Вот я сейчас объясняю, что дело. Я, пользуясь статутом гендиректора, сделал там выгородку на ВДНХ. И поместил там свои антикварные книжки. И ко мне пришел в гости Беллингтон. А Беллингтон – это директор Вашингтонской библиотеки Конгресса. Там долгие годы был директор русского отдела Керенский, Александр Федорович. Он ко мне пришел, увидал эти книжки. Я говорю, вы же дураки, ничего не видите, не знаете, что делать в России. У него там челюсть отпала, да, если переходить на такой язык. Он говорит, твою, какая прелесть, да? А там у меня царская охота, византийские мали. Понятно, да, там Пушкин, там Лермонтов, неважно, там кто со всеми его двумя героями. Да, Солнцев, там, Равинский с этими русскими народными картинами. Ну, что знает, что из Бога мать. Он говорит, ну, давай сделаем выставку за рубежом. И в 91-м году была сделана единственная и последняя выставка старой русской книги за рубежом. За 300 лет, ребят. Это полное безобразие. Вот она, видите, да? Она каталог трехязычный. Это появившийся впервые в России, я его сделал сам. Ну, как сам? Вот он. Вот, кстати, я взял и открыл на азбуке Бенуа. Понятно, да? Это трехязычный каталог. Вон они, византийские эмали. Вот в 2011 году немцы праздновали 30-летие вот этой выставки. А здесь полное молчание. Вот она. Альтер Русиш Бюхер, да? Соответственно, русской книги. После этого, а в это время познакомился с Ириной Александровной. Вот эти выставки, значит, Москва-Берлин, Москва, помните, да, вот она мне, значит, тут я что-то такое помогал. Ну, мизерно, но помогал. Она говорит, слушай, давай сделаем выставку у меня. И мы с ней сделали выставку под названием «20 век мухобложки». Здесь 4 языка. Добавился французский. Здесь все журналы, которые выходили в 20 веке. В России. В 20 веке, да? Они здесь все описаны и опубликованы. И причем вот что здесь сделано. И все даны с описанием. А вы ничего не знаете. Ко мне вот эти вот студенты, тогдашние студенты, ходили там, не дневали, ночевали в этом самом музее на Волхонке.
Это был какой год?
Это 2000-й. Они шли с 2000 года. Вот они, видите? Вот смотрите. Да, и до, аж до советской милиции и прочих всех, так сказать, Ельцина, Горбачева. Вон она. Они шли по десятилетиям.
Журналы литературы исторические или не
приняты? Это, значит, я хочу сказать, лучшего. Значит, я безумно влюблен в периоде.
И это коллекция, где...
Да, передняя, да, передняя обложка – это фотографии сегодняшнего дня страны. Вот я о чем говорю. Понимаете, да? Другого такого изобразительного средства я не знаю. Никакая фотография это не может быть, ничего. Это просто ну, совершенно очевидно. Вот видите, что здесь делается. Ну, здесь вот, скажем, начало века, война там, допустим, да? Он сделан по десятилетиям. Вон они, пожалуйста. Соловецкие острова там. Но замечательная такая штуковина. Вот когда все это было вывешено в ряд, то в зале было очень много трагедий. Трагедий. Не комедия, а трагедия. Подходила какая-то женщина, такая глубокая старуха, попавшая, оказывается, в Чернобыль. На обложке журнала «Советский Союз» в 52-й год видит себя девочкой, студенткой второго курса, да? В зал входит пожилой очень человек с палочкой. Начинается рыдание. Вот такая эмоциональная штука. Ну, это я так могу много рассказывать. Вот эта вот выставка, и после этого, это 2000 год. В 2001 году, в 2004 году вышел первый том. Понятно, да? Перед этим я выпустил книжку под названием «Меня всегда привлекала хронология». Называется «Житье-бытие московское». Тоже вы не знаете ничего.
У меня есть такая.
Есть у вас, да? Ну вот, а что вы спрашиваете тогда? Нравится, правда? Она почему? Она может быть не очень хорошая, с другой стороны. Она дает возможность через цитаты очевидцев и какие-то мои там вот эти вот пяти там сделанные, курсивом сделанные вводные, одна фраза, за которую чуть побалдит они дали. Значит, там начало века, 17-го. 17 век, начало века, да, правильно. Я хотел сделать 4 тома. 18, 19, 20, да? Получилось 17 век. Это по десятилетиям разбитая жизнь Москвы в 17 веке. С чего она начиналась? С Бориса Годунова. Да? А дальше я вам скажу, Александр Сергеевич. Я вам сейчас все припомню. Шуйский, Воротынский, да, в камере. Начало Бориса Годунова. Так, по-моему, да? Шуйский. Чем думаешь? Как думаешь, чем кончится тревога, да? Москва пуста. Народ пошел вслед за патриархом к монастырю. Чем думаешь, отвечает ему Воротынский, народ еще повоет, да поплачет немного. Борис еще поморщится немножко над чаркой вина, чтоб пьяница над чаркой вина. А дальше он будет нами править по-прежнему. Когда я написал в этой книжке, значит, вот свой курсив, с благими намерениями Борис пришел на престол, взошел на престол, ко мне тут же, значит, подкатились и говорят, подождите, а что это такое? Да я говорю, это про Бориса Федоровича Годунова. Да, это... мне говорят? А вы говорите, Борис Николаевич Ельцин, да?
Ну, там, каждый мыслит в меру.
А там написано ведь страшная вещь. Вы не помните там, что там написано вот, по Борису Годунову? Вы в нее загляните сегодня. Борис издал замечательные указы. Не стал казнить там смертью, да, там, Бориса Годунова. И закрыл все питейные дома. Да, и приказал всем пить дома сколько хочешь, там и гостей даже поить. А уж если у него вот эта самая его делянка, на которой он там выращивает, там, неважно чего, из чего делать самогон, другого средства существования нет, то пусть придет приказ, подаст документы и дадут ему землицы для того, чтобы так было. Понимаете? А потом начался голод, начался вся эта рвань, начались все эти кошмары и так далее, и так далее. Так.
По-моему, вместе с сыном вашим.
Да, совершенно верно. Он сейчас за мной должен заехать. Гад такой, не едет.
Не везло России на царе, как было сказано в одном фильме.
Не слышали?
Не везло России на царе, ну, в одном фильме.
Да, да, почти так. Ну, бог с ним, с этими царями. Вот я вам еще раз говорю, я вам показал вот это вот второй каталог, а потом пошла библиохроника. Ну, 24 выставки мы сейчас сделали за эти вот 20 лет за рубежом. Замечательная выставка, я считаю, у меня очень хорошая такая моя. Она называется... Значит, я в Достоевского ставил букву «Н». Там не «Красота спасет мир», а «Краснота спасет мир».
Да, есть такая.
Она у вас должна быть, должен быть у вас, да, этот каталог. Ну, в том смысле, что там журналы, все выпускавшиеся в стране советов, с эпитетом «Красный». Понятно, да? Там «Красный конвоир», и «Красная колокольня», и «Красный перец», и «Красный пахарь», и чего знает чего. В общем, там всего их 73.
На самом деле это уникальное, которое будет вот обработано таким образом именно Алексеем Анатольевичем, потому что по большому счету...
А вашему брату, вашей сестре какую там выставку сделала, несменяемая власть, тоже меня хотели ждать по башке, но ничего не получилось. Я имею в виду женская власть над мужиками. Называется она «Несменяемая власть», выставка, да? И там вот эти все тетки, которые, так сказать, были с 18 века до... наших колхозниц, все, так сказать, показаны в ряд. Понятно? Со всей этой эволюцией. А секрет расскажу вот в двух словах и закончим. Значит, в Берлине на Кнезебекштрассе, да, это не моя идея, кстати, библиохроника. Это не я. Да, вот сейчас вам вложу. Меня поразил в свое время, где-то в конце 90-х, в середине 90-х годов, на Кнезебекштрассе гигантский магазин площадью 400 метров, называется «Мендельвей 2000», там продаются каталоги. У нас вообще культуры каталогов нет. Каталоги всего, чего хотите. Понятно. Автомобилей, часов, настенных, напольных, там, за 500, там, 300, 400 лет. С картинками. Конечно, без подробных событийных описаний, но тем не менее. Женского белья. Вот туда приходишь и смотришь, там, от этих панталон, значит, которые там были где-то в 18 веке, на резинках, там, да. Люди все взрослые меня простят. До стрингов, понятно, да? И каждый раз написано, когда была создана модель, кто ее создал, почему, по какому поводу, да?
Комментарии-то.
А цветные картинки, смотришь там, они уж меня там знают, потому что я там торчу постоянно. Меня очень интересует там... машины там, так далее, и так далее. Вот. И тогда пришла идея располагать, и тогда картина очень ясная, понимаете, что происходило в мире, какие происходили события. Вот эта вот связь между коллизиями мировыми и предметами, она там просто ясно проявляется. Все, я все рассказал. Что хотите еще от меня услышать?
Алексей Анатольевич, ну что, позвольте.
Спасибо
вам.
Спасибо. Да ладно, это можно.
Я не случайно взял вот и держу вот эту вот книжку «Мягкая обложка». Я что хочу сказать? На самом деле, вот Сергей Анатольевич прав, и мы эту тему, и он ее обозначил. Значит, просто я ее взял, потому что, вот, например, ну ладно, мы это понимаем. Молодежь, для молодежи это интересно. Вот мой внук, которому исполнилось только 14 лет, для него это было вообще какое-то открытие. Вот. И мало того, не потому, что отдельные картинки, ну, может быть, он может как-то вот соизмерить, представить все такое. Он это вдруг осознал для себя, что Он это благодаря вот этой книжке вдруг начал выстраивать в цепочке последовательной, и для него родилась не просто там какая-то история соединения фактов, но и сказать, он, благодаря этой книжке он стал анализировать визуальные и какие-то, то есть как таковое понятие анализа, ну, не дают в школе. Дедушка тоже ему не внушил это, хотя это нужно было, наверное, сделать чуть пораньше. Но вот эта книга для него оказалась, ну, просто, ну, будем так говорить, такой открытием и программой. Может быть, даже на всю жизнь. Поэтому и семейный Алексей Анатольевич.
Спасибо большое.
Говорю о том, что...
Сейчас я вас буду всех обыскивать. Значит, должна быть... Буду всех обыскивать. Значит, такая вот маленькая бумажка.
Да,
она
была.
Она у нас давайте.
Ищите. А то уперли?
Нет, нет. Вот в музеях ничего не попадает.
А вот скажите, почему там вы считаете, что это неверный текст? Там нет подписи, а неверный там...
Нет, я же вам... Вот где бумажка? Там написано.
Вот, вот. Вот.
Вы перед этим прочтите, что здесь написано. Ну, я ездил в Пушкинский дом. Посмотрите, ну, на... Где там?
Это раз.
Там написано, что...
Ты просто не верил в предыдущее, сказать.
Нет, не предыдущее, по-моему. А может быть, я не прав. Но я знаю, что
не верил. Извещение Вильяма Голланда, это не верова. А вот извещение там автора нет.
Значит, насколько мне известно, я ездил на, к этой...
Краснобородске?
Нет. Кто у нас в музее? Бакариус, да?
А, к Марине Бакариус. Но это в музее.
Ну, да. Там же он его сосед помойки. Вот Неверов был соседом помойки. Понимаете? Да, вот, ну, это, ребят, не мое дело. Нет, я просто хочу сказать, что вообще на самом деле это дело...
Не, Неверов, не, да, Неверов известен, да. Как...
это дело знакомых. Понимаете, да. Ну, я не могу, у меня нет времени. Просто я не компетентен. Я не хочу заниматься исследованием.
Алексей Анатольевич, ну и вот я... еще раз позволю себе повториться. Значит, тогда Вероника, сейчас идет у нас подготовка очень активная к декабристам. Значит, мы тогда будем у вас, если вы...
Ребят, все же хотите. А? Если я буду жив, все же хотите, я вам отдаю.
Ну и будем все ждать 19 апреля нового издания с тем, чтобы поздравить...
Да кого там поздравить? Сейчас поздравить. Не так много, мало. Значит, надо просто когда...
19 апреля в этом году придется христосоваться.
Будем христосоваться. Пасха.
Если разрешат.
Это очень такая сессия.
Это такое...
Это дополнение.
Так что...
А вот эти библиохроники, они в продаже
есть?
Нет. Это заведомо уникальное издание, которое...
Они не совсем уникальны. Это 300, да, хорошо.
300, да?
Да. Это уникально. Почему?
Это уникально.
Я тоже кладу их.
Да.
Но теперь том, у нас есть.
Чего?
А у нас теперь есть.
Да. Первый том. Знаете, все уже нашел.
Скажите, пожалуйста, а вот электронный у вас есть, конечно?
Еще какой?
Ну, просто
у меня такой тоже нет, которого нет никого. Здесь привлечет. Потому что Сережа, да, он вместе с этими французами, они сделали сайт, на котором все тома листаются.
Да, да.
А здесь какой?
А?
Русскоязычный сайт?
Да.
А здесь есть его?
Да.
Библиохроник.
Как это называется?
Ну, последние две недели мы сделали совершенно чудовищную вещь. Вот в этих вот книжках, вот в этих журналах, там есть один из разворотов, как мы жили, там есть песни, которые мы пели, да? Стихи, которые мы читали там, ну не мы, а Рождественский, Петрушенко, там, во все эти места. И они там вели музыкальное сопровождение по каждой песне. По каждой песне. То есть если у вас там есть синий.
Ну, можно включить и слушать.
Да, абсолютно.
Ну, здорово.
Вот смотрите.
Вот сколько.